Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщенным, приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении, разумным доводам и умозаключениями. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины, ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 8 по Пятидесятнице. Жизнь наша на земле — война, непрестанная война, ибо непрестанно воюют невидимые враги через бесчисленные наши страсти. Воюет мир прелюбодейный и грешный своими соблазнами, неправдами, борет нас плоть наша самолюбием, самоугождением, леностью к молитве и ко всякому доброму делу, лицемерием, лукавством, двоедушием, сладострастием, блудными помыслами и вожделениями, злобою, злопамятством, злорадством, завистью, недоброжелательством, раздражением, унынием, ропотом, малодушием, ложью, обманом, неправдою, хульными помыслами, страстью к осуждению других, невоздержанием, пьянством, чревоугодием, любостяжанием, корыстолюбием, неверием, вольнодумством, непокорностью, непослушанием, стремительностью, рвением и понуждением ко всякому греху, холодностью и отчуждением от всякого добра. Потому Спаситель наш говорит в Евангелии: «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Но мы должны всегда верить и помнить, что с нами Бог, невидимый помощник и соратник против всякого греха, всемогущий наш защитник и победитель врагов наших. С нами Владычица Богородица, взбранная воевода наша. С нами ангелы-хранители, с нами все угодники Божии, молитвами своими ходатайствующие за нас у Господа и житием своим, поучающие нас непрестанно всячески противиться греху, молиться, внимать себе и бодрствовать непрестанно и побеждать грех благодатью Христовою. Освящение нашего ума как дело величайшей важности достигается нашей сердечной молитвою, внимательным чтением Священного Писания и Святоотеческих Писаний Богомыслием. К Богомыслию нужно приучать себя постепенно и всеусердно, и притом не иначе, как путем самопринуждения и внутреннего душевного подвига. Опытные в духовной жизни подвижники обыкновенно старались, возможно, сильнее сосредоточить внимание своих учеников на каком-либо одном духовном предмете, например, на мысли о вездеприсутствии Божьем или на памятовании о смерти, суде Божьем, об обетах при крещении и тому подобных мыслях, предлагая размышлять так часто и усердно, чтобы каждый предмет из окружающих нас мог возводить ум подвижника к Богу. Привычка сосредотачивать, возможно, чаще все внимание на том или другом помысле о Божественном всего скорее и лучше отучает ум от привычной для него прежде рассеянности, поверхности мышления и суждения. Эта привычка делает ум наш легким при возношении к Богу и, наоборот, медленным и тяжелым при помыслах пустых, суетных и греховных. На этом привычном для нас помысле о Божественном ум наш крепко утверждается, как корабль, привязанный к брошенному во глубину воды прочному якорю, и не так легко колеблется, смущается и рассеивается. Всматриваясь в свою жизнь, много ли мы видим в себе и других расположения к борьбе с миром и его соблазнами? Есть ли у нас стремление к добровольному отречению от благ мира? Терпеливы ли бываем к лишениям и невзгодам этой жизни? Безропотно ли переносим ее недостатки, нужды, скорби, озлобления? Посмотрите, какая почти всеми овладела страсть к богатству, к стяжанию, к приобретению благ этого мира. С какой жадностью и неразборчивостью средств рвем мы их друг у друга, как надмеваемся богатее, как отчаиваемся беднее. Что все это показывает, как не наше маловерие? А при таком маловерии можем ли мы быть исповедниками своей веры, чтобы проявлять ее в своей жизни и делах, в подвигах несения креста, несяжательности, добровольной нищеты и отречения от благ мира. Подвиг этот требует самопожертвования и терпения, а без веры не может быть этого терпения. Посмотрите затем, много ли мы способны и расположены к борьбе с плотью, так, чтобы распинать ее со страстями и похотями. Много ли между нами живущих и трудящихся не для плоти, а ради Царствия Небесного? Много ли таких, которые бы отказались от каких-нибудь удобств этой временной жизни, чтобы заслужить жизнь лучшую на небе вместе с Богом? Нет, всю почти жизнь свою мы живем и трудимся только в свою плоть, а о том только и печемся, чтобы упитывать и уточнять свое тело, окружив его всеми удобствами и всякими излишествами жизни. Не о блаженстве вечном мы помышляем, и не к нему мы стремимся душой и сердцем, а очень часто к удовольствиям и наслаждениям этой временной жизни, в которой одной только многие из нас полагают все свои чаяния и надежды. Оттого-то мы и не способны ни на какие высокие добродетельные подвиги, даже как бы не верим в эти подвиги, потому что сами предпочитаем земное небесному. Если посмотрим, наконец, на то, как христианин борется с последним врагом своего спасения, дьяволом, то и тут найдем весьма слабые признаки борьбы, чем прогоняется и обессиливается враг нашего спасения молитвой к Богу и постом по учению Иисуса Христа. Но как мало истинных молитвенников и истинных постников в наше время. Как часто и справедливы жалобы пастырей на пренебрежение постом и общественными богослужениями и ослабление постов. Итак, братья, будем больше и усерднее бороться с врагами нашего спасения и миром, плотью и дьяволом. Тогда и мы будем участвовать в подвигах мученичества и высшей награде, обещанной за мученичество. Будем меньше любить удовольствие, больше любить Бога, меньше искать наслаждение, больше стремиться к благам небесным и возноситься к Богу всей душой и всем сердцем. Станем приобретать терпение не в снискании благ земных, а в достижении благ небесных. Научимся страдать и мучиться не за блага земные, а за Христа. Блаженнее се, егда поносят вам, и жденут, и рекутся к зол глагол на вы лжущие мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Аминь. Если человек верует так, как нужно ему, обещано Богом, что он сможет делать не только великие дела, которые творил при земной жизни сам Христос, Спаситель, но еще и большие, говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит». Значит, какие великие возможности даны верующему человеку? Господь сказал: «Все, что попросите в молитве с верой, получите, и еще все возможно верующему». Но мы, дорогие мои, так далеки от христианского совершенства и, конечно, не способны творить даже малые чудеса. Нам хотя бы в полной мере сознавать, какой великий дар Божий наша православная христианская вера, и не переставать от всего сердца благодарить Бога. Вера — это наш светильник, который светит нам на жизненном пути. Она, как духовное солнце, согревает нас, учит, как надо жить, чтобы достигнуть вершин доступного человеческим силам духовного совершенства. Еще за 1500 лет до Рождества Христова было сказано: «Внимай себе, если хочешь спастись». Проверим, живем ли мы так, что в конце жизни не будет у нас горького раскаяния, что шли мы всю жизнь не той дорогой, использовали ли мы те дни, годы, дарованные нам Господом для подготовки себя к вечности, стремимся ли мы украсить свою душу той красотой, в которой мы должны предстать пред Богом. Напомним себе, что Бог потребует от нас дел любви, смирения и кротости, и терпения в трудах во имя вечной жизни. Дорогие мои, земная жизнь дается каждому из нас только один раз. Проверяйте себя, пока еще есть время сбившемуся с пути найти верную дорогу. Постараемся жить так, чтобы узнал Господь в нас своих детей и не отвернулся от нас. Праздники в честь святых помогают нам делать такие проверки. Нам не по силам их жизнь, но стремиться к их подвигам мы должны. Будем просить их, чтобы по их молитвам иметь нам веру непоколебимую, надежду несомненную, любовь нелицемерную, молитву пламенную и ревность о славе Божией. Будем просить угодников Божии, чтобы они помогли нам укрепить нашу веру и молитву и желание жить по правде Божией. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Братья возлюбленные, Господь Бог по отеческой милости Своей дал нам храм. Постараемся же быть достойными этой божественной милости, говорит архиепископ Агафангел Соловьев. Будем чаще ходить в церковь, служить песнопения и участвовать в молитвах, возносимых здесь к Богу. В храме все напоминает нам о священных обязанностях, лежащих на нас в отношении к Богу, Творцу и Спасителю нашему. Человеческий мир, в котором вращаемся мы, развлекает нас и ослабляет в нас сознание о высоком призвании, которому мы удостоены в крещении. От этого слабеет в нас самое чувство нравственное. Мысли и стремления наши не спадают в круг житейских обыденных предметов и дают направление деятельности нашей, не столько приближающее, сколько отдаляющее нас от того совершенства, к которому призваны мы. Присутствуя в храме при священных службах, мы сосредотачиваем в себе сознание о духовных обязанностях наших, крепнем нравственно и приобретаем решимость твердо стоять за добродетель и идти против порока. В часы скорби или беспомощности опять будем приходить в церковь и слушать наставления, возглашаемые здесь в молитвословиях и пастырских поучениях. Напечатлеваясь в уме нашем, они будут возводить дух наш к небесному миру и проливать свет и радость в сердце наше, иссыхающее от мирских впечатлений. Будем ходить в церковь всегда, когда совершаются для нас или для близких к нам таинства Божии. Здесь христианин рождается в новую жизнь, здесь он раскрывает свою душу пред служителем Бога, здесь, приобщаясь тела и крови Господней, делается он участником Божества. Здесь нисходит на него благодать Божия во всех важнейших обстоятельствах его жизни. Я должен сказать еще об одном предмете. Присутствуя в храме, всегда мы должны помнить, что это есть дом молитвы. Будем же сохранять благопристойность и благоговение. Не станем разговаривать друг с другом, не будем смотреть по сторонам. Все это не назидает, а расстраивает дух наш. И все это неприятно Богу. Ведя себя таким образом в отношении к созданному и освященному храму, мы удостоимся еще высших милости от Бога и сделаемся наследниками Царства Небесного. Истинное Царство истины, правды и вечного блаженства, которого достигнуть дадаст всем нам Господь Бог по своей отеческой любви. Аминь. Архиепископ Агафангел Соловьев. в наш век дух мира силится взять преобладание над Духом Христовым, говорит святитель Феофан Затворник. Но смотрите, чем он хочет достигнуть всего. Гонений не воздвигает, а что делает? Хочет отбить у нас орудие воинствования нашего, молитву, пост и милостыню. И вот всюду у миролюбцев встретите нелегкие нападки, то на чины церковные и молитвы всякого рода, то на бедных и милостыня подаяние, то на пост и всякое подвижничество и строгость к себе. Знает хитрый, что если он успеет отбить от всех орудия жития христианского, то победа и без особой усиленной брани будет на его стороне. Ибо без сих орудий мы, как воин безоружный и раздетый, пойдем и попадем в плен. Да отступление от них и само есть уже падение и плен. В наш век доброму воину Христову много нужно нравственной силы, основанной на крепкой вере, чтобы мужественно сердцем и устами исповедовать и соблюдать заповеди Его святые. Умножились сыны беззакония, именующиеся лишь христианами, но силы Христовой не исповедующие и о звании своем христианском не только не брегущие, но и в презрении он и имеющие. В наши дни нелегко подвигом добрым подвязаться и открыто исповедать Христа распятого. Много нужно небоязненного дерзновения, подкрепляемого святой верой, чтобы, невзирая ни на что, идти путем благочестия, которое ныне не в чести и у сынов века сего ценится очень дешево. Святитель Феофан Затворник. Геронда, если человек запачкает себя грехами после святого крещения, то это очень тяжко. Зависит от того, насколько он себя запачкает, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Один измажется весь с головы до ног, другой забрызгается только чуть-чуть, у кого-то одно грязное пятно, у кого-то два. А какие грехи пачкают благодать святого крещения? Тяжкие? Ну, естественно, смертные грехи оскверняют святое крещение, и тогда божественная благодать тоже удаляется от христианина. Конечно, она не оставляет его совсем, как и ангел-хранитель его не оставляет. Помните, что сказал дьявол идольскому жрецу на дочери, которую хотел жениться один монах? «Не торопись, этот монах оставил Бога, но Бог его еще не покинул». Геронда, а можно ли жить во тьме греха и не чувствовать этого? Нет, чувствуют это все, но только у людей есть равнодушие. Для того, чтобы кто-то пришел к свету Христову, он должен захотеть выйти из греховной тьмы. Давайте возьмем пример человека, который оказался в темном погребе и по оплошности захлопнул за собой дверь. Оказался, увидев, как через какую-нибудь дырочку в погреб пробивается луч света, он идет на этот свет, потихоньку расширяет отверстие, находит дверь и выходит наружу. Также и человек, находящийся во тьме греха, с того момента, как он почувствует добро необходимостью и в него войдет добрая обеспокоенность, он будет прилагать усилия, чтобы выйти из этого мрака. Сказав, то, что я делаю неправильно, я сбился с пути. Человек смиряется, и к нему приходит благодать Божия, и в дальнейшем он живет правильно. Но если в человека не войдет добрая беспокойность, то исправиться ему непросто. К примеру, кто-то сидит в запертом помещении и чувствует себя плохо. Ты говоришь такому человеку: «Встань, открой дверь, выйди на свежий воздух и придешь в себя». А он в ответ начинает: «Выйти на свежий воздух я не могу. Но скажи, почему я заперт в четырех стенах и не могу вздохнуть? Почему здесь нет свежего воздуха? Почему Бог посадил меня сюда, а другим дал возможность наслаждаться свободой?» Ну, разве можно помочь такому человеку? Знаете, сколько людей мучаются, потому что не слушают того, кто может оказать им духовную помощь. Грехом человек превращает земной рай в земную адскую муку. Если душа запачкана смертными грехами, то человек переживает демоническое состояние, становится на дыбы, мучается, не имеет в себе мира. И, напротив, мирен тот, кто живет с Богом, устремляет свой ум в божественные смыслы и постоянно имеет добрые помыслы. Такой человек живет в земном раю. У него имеется что-то ощутимо иное, чем у того, кто живет без Бога. И окружающим это тоже заметно. Вот это и есть божественная благодать, которая выдает человека, даже если он стремится остаться в неизвестности. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Если сейчас люди Божии, сокрушаясь о том, что творится сейчас в мире, ты недоуменно спрашиваешь: если сейчас люди Божии, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский, расскажу тебе об одном из многих, с которым я имел счастье встречаться. Это старец Михаил из Кита Пресвятой Богородицы на Святой Горе. Я попал туда вместе с группой паломников уже на обратном пути с Афона. Было время вечерней службы. Старец Михаил встретил нас сердечностью простого пастуха, который сразу завоевывает душу. Сначала он повел нас в самую старую церковь, в скиту их всего три. Он подвел нас к иконе Божией Матери, известной под именем «Сладкое лобзание». Икона чудотворная по своему благодатному действию и чудесная по красоте, хотя лик Богородицы на ней сильно поблек. А названа икона «Сладкое лобзание» потому, что на ней Божия Матерь целует руку Бога-младенца. Мы подходили по одному и прикладывались к прекрасному образу. «Она долобзает тебя, она долобзает тебя», — в полголоса повторял старец. А по впалым щекам бежали одна за другой слезы. А потом он рассказывал нам: «Здесь со мной еще 15 братьев, все уже старые и немощные. Греки больше не разрешают славянам приезжать на Святую Гору. Я старший и должен заботиться обо всех. Я молюсь о двух дарах, о том, чтобы иметь нам большую любовь и достаточно хлеба». Отец Михаил родом из Сереза. Он мечтал о монашестве с детства. Однажды в храме ему явился святитель Николай и сказал, что будет Михаил монахом. Исполнившись радости, он оставил дом и родину и отправился на Святую Гору. Здесь и прожил всю свою жизнь. «Я старец своим старцам и отцам отец, должен наставлять, кормить, укреплять в любви и обеспечивать хлебом, хотя сам я не образован и немощен. Все делает только с ее помощью, с помощью Богородицы, а она не оставляет нас, наше сладкое лобзание». Остались мы и на литургии. Народ попросил старца сказать слово. Он вышел из алтаря и произнес: «Дам вам три наставления. Первое — спасение наше тоньше волоса. Второе — где наш ум, там и дом. Третье — мы в этом мире на торжище, чтобы купить здесь нечто благое и принести домой». Благодарный народ поспешил под благословение к святому старцу. Старец непрестанно думал о братье и никогда о себе, и в заботе о них, в заботе о том, чтобы дать им любовь и достаточно хлеба, он изнурил свое тело и скоро отошел ко Господу. Душа его радуется ныне в Царстве Небесном, в котором царит сладкое лобзание. Из писем святителя Николая Сербского. Полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги. Если хочешь сделать его богатым, поступай таким образом. Богат не тот, кто заботится о большом содержании имени и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Это внушай твоему сыну, этому учи его. В этом величайшее богатство. Не заботься о том, чтобы сделать его известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайся о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных Писаний, святитель Иоанн Златоуст. сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское воскресное чтение недели 8 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. Выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отступит, пока Он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. Господь наш Иисус Христос, однажды, утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дикая, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню ко Христу, и бедная, безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить, он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердуй об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог посылал, и совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего навсего 5 ячменных хлебов и две рыбы. Масса сыта, мало того, сыта оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручают бедствия жизни, кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищи и вином, а другие в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные во сне, иные просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное отдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит ленность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память, и у жизни человек проживает одни дни один за другими, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти две меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Божье Слово. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божьим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божье. Это Слово может быть письменное, может быть устное. Устное Слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется тех, беседы которых тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Евангелие представляет в разительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни пятью хлебами, двумя рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия плодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло больше 7500 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. промысл Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лета. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысл Божий, есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божиих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Однако откуда же голод, нищета, скудость, если Бог печется о всяком человеке, чаще всего в наказании за то, что мы оскорбляем благость Божию своими грехами и не умеем пользоваться дарами Божьими. В мире мы замечаем чаще всего два прискорбных явления. Одни проживают много, а другие ленятся, забывают, что по определению Божию человек от юности самой должен снискать себе пропитание честным трудом. Одни нажитое их предками, наживаемое ими самими, расточают на роскошь, безумные затеи и излишества, а другие ленивы, беспечны и нерадивы. Два разряда этих людей в конце концов сходятся. Они ушли из границ Божьего промысла. Они бедны. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать Слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена, если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божьим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека – труд и молитва. Они как любящие друг друга, брат и сестра. Их любовь неизменна, неразрываемая. Постарайтесь молитвой и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, 9 по Пятидесятнице во вторник, Святая Православная Церковь чествует святого великомученика и целителя Пантелеимона. И в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы немножко напомнить вам об этом святом угоднике Божьем. Святой великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилостивый», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев по всему», и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере, но она умерла. Тогда Пантелеон был еще ребенком, и отец его язычный стал водить его в идольские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимяна и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо одного дома христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере и что он теперь преклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорелось желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой, после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного ехидной, и рядом с ним лежавшую еще живую ехидну. Сначала он ужаснулся и хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верою призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении ехидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся, как бы от глубокого сна, и ехидна лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и, рассказав ему о случившемся, просил старца окрестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В доказательство силы и благости Божией он предложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они умилили богов о его исцелении. Император согласился, жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбам и заклинаниям. Больному с каждой минуты становилось хуже. Тогда Пантелеон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа встань». Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. «Велик Бог христианский!» — воскликнули присутствующие, и многие уверовали во Христа. Но император, приписывая силу святого Пантелеимона волшебству и подстрекаемый жрецами, велел предать его самым ужасным истязаниям. Святый Пантелеимон скончался в 296 году, и части его мощи были принесены на гору Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Но мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, и встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.